Глава 33. Иезуит 11-го года. Чтобы не томить вас, мы прежде всего поспешим ответить на первый вопрос. Закутанным в плащ путешественником был Арамис, который, расставшись с Фуке, вынул из саквояжа полный костюм, переоделся, вышел из замка и направился в гостиницу «Красивый павлин», где уже неделю тому назад заказал себе два помещения. Тотчас же после изгнания Маликорна и Манекана Арамис подошел к францисканцу и спросил его, где он предпочитает остановиться, в большой комнате или же в маленькой. Францисканец спросил, где расположены эти комнаты. Ему ответили, что маленькая комната на втором этаже, а большая на третьем.
«В таком случае я выбираю маленькую», — сказал монах.
Арамис не спорил. «Маленькую комнату», — покорно повторил он, обращаясь к хозяину, и, почтительно поклонившись, пошел к себе. Францисканца немедленно отнесли в маленькую комнату. «Не правда ли, вам кажется удивительной почтительность прелата к простому монаху, да еще монаху нищенствующего ордена, которому без всякой с его стороны просьбы предоставили комнату, являвшуюся предметом упований стольких путешественников?» Как объяснить, наконец, это неожиданное появление Арамиса в гостинице «Красивый павлин», тогда как он мог свободно поместиться в замке вместе с господином Фуке? Францисканец не издал ни единого стона, когда его поднимали по лестнице, хотя можно было видеть, что он жестоко страдал, и что каждый раз, когда носилки задевали стену или перила лестницы, все его тело сотрясалось от этих толчков. Когда, наконец, его внесли в комнату, он сказал носильщикам:
«Помогите мне сесть в это кресло».
Крестьяне опустили носилки на пол и, осторожно подняв больного, усадили его в кресло, стоявшее у изголовья кровати.
«Теперь», — мягко сказал он, — «позовите ко мне хозяина».
Они повиновались. Через 5 минут на пороге появился содержатель красивого павлина.
«Друг мой», — сказал ему францисканец, — «рассчитайтесь, пожалуйста, с этими парнями. Это вассалы графства Мельон. Они нашли меня без памяти на дороге и, не зная, будут ли их труды оплачены, хотели нести меня к себе. Но я знаю, во что обходится бедным гостеприимство, оказываемое ими больному, и предпочел гостиницу, где, кроме того, меня ожидали».
Хозяин с удивлением посмотрел на францисканца. Монах осенил себя крестным знамением, сделав его особенным образом. Хозяин перекрестился точно так же. «Да, правда», — отвечал он, — «вас ждали, отец мой, но мы надеялись встретить вас в добром здравии». И так как крестьяне с удивлением смотрели на эту внезапную почтительность богатого содержателя гостиницы к бедному монаху, то францисканец вынул из глубокого кармана несколько золотых монет и, показав их крестьянам, сказал:
«Вот, друзья мои, чем я заплачу за заботу обо мне. Поэтому успокойтесь и не бойтесь оставить меня здесь. Мой орден, по делам которого я путешествую, не хочет, чтобы я просил милостыню. Помощь, оказанная мне вами, тоже заслуживает вознаграждения. Поэтому возьмите 2 луидора и ступайте с миром».
Крестьяне не решались принять деньги. Тогда хозяин взял от францисканца 2 золотые монеты и сунул их в руку одного из парней. Носильщики удалились с вытаращенными от недоумения глазами. Дверь закрылась. Францисканец задумался. Потом он провел по пожелтевшему лбу своей сухой от лихорадки рукой и погладил сидеющую курчавую бороду судорожно сведенными пальцами. Его запавшие от болезни и волнения глаза, казалось, были прикованы к какой-то мучительной, навязчивой мысли.
«Какие доктора есть у вас в Фонтенбло?» — спросил он наконец.
«У нас их 3, отец мой».
«Назовите мне их».
«Прежде всего, Линиге».
«И еще».
«Кармелит по имени брат Юбер».
«Потом».
«Светский врач по фамилии Гризар».
«А, Гризар», — прошептал монах. Позовите мне скорее господина Гризара. Хозяин почтительно поклонился. Кстати, какие здесь поблизости священники?
Какие священники?
Да, каких орденов?
Есть и иезуиты, августинцы и кордильеры, но отец мой ближе всего и иезуиты. Итак, прикажете позвать иезуитского духовника?
Да, ступайте. Хозяин вышел. Вы догадываетесь, что по знаку креста, которым они обменялись между собой, хозяин и больной узнали, что они оба принадлежат к страшному обществу иезуитов. Оставшись один, францисканец вынул из кармана связку бумаг и внимательно перечитал некоторые из них. Однако недуг сломил его волю. Глаза его помутились, холодный пот выступил на лбу, и он почти лишился чувств, запрокинув голову назад и бессильно свесив руки по обеим сторонам кресла. Минут пять он оставался без движения, пока не вернулся хозяин, ведя с собой врача, который едва успел одеться. Шум их шагов и струя воздуха, ворвавшаяся в открытую дверь, привели больного в чувство. Он поспешно схватил разбросанные бумаги и своей тонкой, иссохшей рукой засунул их под подушки кресла. Хозяин вышел, оставив больного с доктором. «Подойдите ближе, господин Гризар», — попросил францисканец доктора. «Нельзя терять ни одной минуты. Ощупайте меня, выслушайте, осмотрите и поставьте диагноз».
«Наш хозяин», — отвечал врач, — «сказал мне, что я имею честь оказывать помощь члену нашего общества».
«Да, члену общества», — подтвердил францисканец. «Итак, скажите правду. Я чувствую себя очень плохо. Мне кажется, что я умираю».
Доктор взял руку монаха и пощупал его пульс. «О!» — сказал он. «Опасная лихорадка!»
«Что вы называете опасной лихорадкой?» —
спросил больной, властно смотря на врача. «Члену первого или второго года я сказал бы неизлечимая лихорадка», — ответил доктор, вопросительно посмотрев монаху в глаза.
«А мне?» — спросил францисканец.
Врач колебался.
«Посмотрите на мои седины, на мой лоб, изборожденный мыслями», — продолжал монах. «Взгляните на мои морщины, по которым я веду счет перенесенным испытаниям. Я иезуит 11-го года, господин Гризар».
Врач вздрогнул. Действительно, иезуиты 11-го года были посвящены во все дела ордена. Это были люди, для которых наука не содержит больше тайн, общества, преград, повиновения, границ. «Итак», — почтительно поклонился Гризар, — «я нахожусь перед лицом магистра».
«Да, и действуйте сообразно с этим.
И вам угодно знать
мое действительное положение».
«В таком случае», — сказал врач, — «я скажу, что у вас воспаление мозга, другими словами, острый менингит, дошедший до высшей точки».
«Значит, нет надежды, не правда ли?» — спросил францисканец.
«Я этого не утверждаю», — отвечал доктор, однако, принимая во внимание возбуждение мозга, короткое дыхание, учащенный пульс, лихорадочный жар, пожирающий вас,
«от которого я уже три раза терял сегодня сознание», — перебил францисканец.
«Вот поэтому я считаю ваше состояние опасным. Но почему вы не остановились по дороге?»
«Меня здесь ждали, и я должен был приехать».
«Хотя бы пришлось заплатить жизнью?»
«Даже ценой жизни».
«В таком случае, принимая во внимание все эти симптомы, я скажу, что положение почти безнадежно». Францисканец криво улыбнулся.
«То, что вы сказали, было бы, может быть, вполне достаточно даже для иезуита 11-го года. Но для меня этого слишком мало, и я имею право требовать большего. Говорите правду, будьте откровенны, как если бы вы говорили перед лицом самого Бога. К тому же я уже послал за духовником».
«О, я все же надеюсь», — пробормотал доктор.
«Отвечайте!»
— приказал больной, величественным жестом показывая на золотое кольцо, печать которого до тех пор была обращена внутрь. На ней был выгравирован знак общества Иисуса. Гризар вскрикнул. «Генерал!»
«Тише!»
— попросил францисканец.
«Теперь вы понимаете, что вам нужно сказать все».
«Монсеньор, монсеньор, зовите духовника!» — прошептал Гризар. «Потому что через 2 часа, когда повторится приступ лихорадки, у вас начнется бред, и вы скончаетесь во время пароксизма».
«Хорошо»,
— сказал больной на мгновение, нахмурив брови.
«Значит, в моем распоряжении еще 2 часа».
«Да, если вы примете лекарство, которое я вам пришлю».
«И лекарство даст мне 2 часа».
«2 часа».
«Я приму его, будь оно хоть ядом, потому что эти 2 часа нужны не только для меня, но и для славы ордена».
«О, какая потеря!» — прошептал доктор. «Какая катастрофа для нас!»
«Потеря одного человека, не больше»,
— отвечал францисканец.
«И Господь позаботится о том, чтобы бедный монах, покидающий вас, нашел достойного преемника. Прощайте, господин Гризар. Это уже Господня милость, что я встретил вас. Врач, не причастный к нашей святой конгрегации, не сказал бы мне правды о моем состоянии. А рассчитывая еще на несколько дней жизни, я не принял бы необходимых предосторожностей. Вы ученый, господин Гризар, это делает честь всем нам. Мне было бы неприятно видеть, что один из членов нашего ордена в своем деле — посредственность. Прощайте, господин Гризар, прощайте. Пришлите мне поскорее ваше лекарство».
«Благословите меня, по крайней мере, монсеньор!»
«Мысленно, да. Ступайте. Мысленно, повторяю вам. Амино, господин Гризар. Вирибус и посибили. Сил не хватает».
И он снова повалился в кресло, почти потеряв сознание. Доктор Гризар колебался, не зная, что предпринять. Оказать ли ему немедленную помощь или же бежать и приготовить обещанное лекарство. Он, очевидно, решил приготовить лекарство, так как поспешно вышел из комнаты и скрылся на лестнице.